Глава 7. Лорд Генри. В августе Аню нашла мать. Пришла к ней в комнатенку в коммуналке. Она приехала в Ленинград с Михаэлем, чтобы забрать дочерей. Юрист Михаэля удачно разрешил бумажные вопросы. Даже отца их разыскал, и за пару тысяч швейцарских франков, а на самом деле за пару бутылок водки, получил от него отказ от отцовства. Удивительно, но Алле никогда даже в голову не приходило подавать на этого козла в суд на алименты. Гордость не позволяла. Алла очень расстроена тем, что дочери окончательно перессорились и слышать друг о друге не хотят. Еще больше ее расстроило то, что Аня ударила Женю. «Как ты посмела? Ты же знаешь, что могла ее убить! Родную сестру! Инвалида!» Аня ничего маме на это не ответила, повздыхала, налила ей чаю и села напротив слушать ее причитания. Аня могла бы рассказать маме правду, какая Женя на самом деле. Еще Аня могла бы рассказать маме, что в Древнем Египте, в городе Кинополисе, где собак почитали священными животными, убийство кенги людьми из другого города посчиталось бы неоспоримым поводом для начала войны, а убийство кенги местным жителям покаралось бы смертью. Но Ленинград не Кинополис, и Аня ничего не сказала маме. Кроме того, что она остается в Ленинграде. Ане даже показалось, что мать обрадовалась, когда она сказала, что никуда с Женей не поедет. Уговаривать Аню мама во всяком случае не стала. «Я тогда квартиру нашу приватизирую на тебя, а продавать не буду. Пусть у тебя своя квартирка будет, хоть на первом этаже, а все-таки двухкомнатная. Одну комнату можешь сдать какой-нибудь хорошей девочке, или не сдавай. Мы с Мишей будем тебе каждый месяц денежку присылать. Помогать тебе будем, чтобы ты доучилась. Только ты их все на собак своих не трать». На том и порешили. Как только Женя с мамой улетают на новую родину, Аня перебирается в старую квартиру, но другую собаку не заводит. Никак не может пережить смерть кенги. Старается хорошо учиться, но интереса к учебе все меньше. Она уже все это знает. Аня по-прежнему выгуливает городских собак и консультирует их хозяев. У нее уже стойкий авторитет среди собачников. 16-летняя девочка с легкостью может поспорить и даже победить в споре с маститыми заводчиками и опытными ветеринарами. Ее всерьез считают собачьим экстрасенсом. Из уст в уста передают невероятные рассказы о ее подвигах. Вот, например, у влиятельных людей, знаменитой актерской семейной пары из БДТ, их любимая и очень породистая девочка Флая, породы шарпей, принесла долгожданный помет. Вязка происходила за границей. Очень дорогой получился помет во всех смыслах этого слова. Малыши растут, крепнут, и вот хозяева замечают, что один щенок не такой, как все. Он похож на маленькую черепашку. Все малыши уже пытаются встать на лапы, а этот лежит. Лапки в сторону, грудная клетка абсолютно плоская. Актеры в ужасе бьют тревогу на весь город, собирают лучших городских ветеринаров. Несчастный щенок уже задыхается, грудина давит на легкие сердца. Все ветврачи в один голос советуют не мучить и утопить щенка. Хозяева в трауре, ведь это единственная девочка в помете, которую хотели оставить себе. Слезы, сопли, депрессия, чуть ли не отмена спектакля. Наконец, знающие люди советуют им обратиться к Ане, 16-летней недоучке, которая творит чудеса в собачьем мире. Среди ночи к Ане на собственной «Волге» приезжает совершенно невменяемый пожилой актер, которого она с детства видела по телеку и в кино, и на коленях просит спасти щенка. Анюта срочно едет к малышам. Осмотрев маленьких шарпейчиков, Аня громко командует: «Немедленно наполните ванну теплой водой!» Хозяева в шоке, актриса хватается за сердце. «Что, все же будем топить?» «Нет, ну что вы, мы будем плавать!» Через 10 минут Аня держит щенка под грудь, и тот почти плывет. Дыхание восстанавливается. На лица и в тела актеров возвращается жизнь. БДТ спасен и всегда будет счастлив принять Аню на любой спектакль. Аня 10 дней проводит со щенком, купая его через каждые 2 часа и делая массаж. Малышка
окончательно поправляется. Хозяева безумно благодарны, но Аня отказывается принять деньги и дорогие подарки. И подобные чудеса происходят каждую неделю. Историй все больше, кто-то приукрашивает их, и они превращаются в городские легенды. Кто-то пускает слух, что Аня понимает собачий язык. Куда там? Она просто любит собак и чувствует их, как родные души. Но слух только крепнет, как и все остальные слухи, которые будут следовать за ней шлейфом всю ее жизнь. На Кондратьевском рынке собачники боятся ее инспекции. Она не дает продавать больных собак, заставляет их лечить, ругает и строит нерадивых продавцов. Однажды она так достала брутального продавца овчарок, что мужик в сердцах стал угрожать ей, материться и даже замахнулся на Аню. Его любимая овчарка Рекс тут же прокусила ему руку и повалила на землю. С тех пор на Аню никто голоса не повышал. А когда Аня спасла и выходила Марту, большая часть продавцов-собачников уверовала в ее сверхъестественные способности и признала в качестве эксперта. Марта стала следующей после Кенги собакой Ани. Это был щенок Бассета, причем сильно ударенный жизнью. Последствия родовой травмы, сломанный под прямым углом хвост и вывихнутая челюсть. За нее тянули, когда Марта никак не могла родиться. Плюс разные глаза. Один голубой, другой карий. И чудовищный дисбактериоз, от которого она чуть-чуть не сдохла. Ее продавали все на том же Кондратьевском рынке. Естественно, намного дешевле, чем ее нормальных братьев и сестер, но все равно дорого. При этом продавец, толстый упертый татарин с одним оттопыренным ухом, наотрез отказывался отдать ее просто так, хотя все ему доказывали, что еще чуть-чуть и щенок просто помрет, и так уже почти не жилец. А вот если сейчас попадет в хорошие руки, то есть шансы вытянуть. Как Аня не умоляла, как не ругалась с ним, продавец не соглашался. Какие-то добрые люди посоветовали ей обратиться к Валере, человеку, который тогда держал Кондратьевский рынок. На вопрос, а чем он может помочь и что вообще делает, ответили просто: «Людей убивает». Каким-то образом Аня ухитрилась встретиться с ним и, захлебываясь слезами и соплями, рассказала ему грустную историю про несчастного щенка, который из-за жадности хозяина обречен медленно подыхать от дисбактериоза и энтерита. Жестокие люди нередко бывают сентиментальны, поэтому Валера проникся и пообещал вытряхнуть мужика из штанов и отобрать собачку. Наезжать на хозяина Марты Валере не понадобилось. Услышав на рынке по сарафанному радио про разговор Ани с Валерой, перепуганный Вячеслав Загрудинович сам вечером привез щенка Ани домой. Намучилась Аня с Мартой. Первое время больная собачка совершенно не усваивала пищу. Сразу же после кормежки начинала раздуваться на глазах, как рыбы шар. Ходила по квартире, горестно стонала и кряхтела, а потом замирала посреди комнаты, поднимала хвост, и из-под него с бешеной силой ударяла черно-серая струя чего-то пузырящегося и неописуемо вонючего. При этом щенка реактивной силой отбрасывала в противоположную сторону, а пол комнаты оказывались уделанными по самое «не балуйся». Никогда бы Аня не поверила, что такое бывает, если бы не видела сама. После пары недель непрерывной уборки и постоянного кормления щенка лактобактерином и ему подобными препаратами дисбактериоз все-таки удалось победить. Собачонка стала нормально усваивать пищу и начала расти. В итоге получился почти нормальный Бассет. С кривым хвостом и разными глазами, но вполне себе слюнявый, веслоухий, глупый и добродушный. Жила Марта у Ани недолго. Через месяц после выздоровления ее отдали какой-то Ининой знакомой, той самой Инной, хозяйке Бонифация, оказавшейся безумной собачницей и специалистом по Бассетам, жившей где-то в области в небольшом городке. Бассеты там были дивной редкостью, и Марта моментально стала местной знаменитостью. Весь городок ходил поглазеть на нее, и ее новая хозяйка упивалась славой. Недолгое, но яркое пребывание Марты в Аниной квартире ознаменовала новую эпоху. Теперь Аня перестала отказываться от щенков, навязываемых ей счастливыми собачниками в качестве благодарности. Аня подращивала их и отдавала в хорошие руки, консультируясь со своей новой подругой Инной. Но было у собачьего эксперта Ани Пугачевой слабое место. Все на рынке знали, что она просто млела перед щенками мастифов и ходила на цыпочках перед их заводчиками. Случилось так, что в одном знатном помете мастифа чемпиона РСФСР среди 12 здоровых щенков оказался один задохлик, явный не жилец. Английский мастиф – огромное собачище размером с дога, только более массивное и коренастое, с висячими ушами и брылястой мордой. Окрас от палевого до абрикосового, морда с черной маской. В свое время его предки использовались как боевые собаки в сражениях саксов с римлянами, а позже применялись для охраны королевских лесов в Англии. Вся дичь в лесу принадлежала его величеству, поэтому людишки подлого сословия, осмелившиеся охотиться в угодьях короля, считались чуть ли не государственными преступниками. Вот как раз мастифы их и отлавливали. Генная память у собак – великая вещь. В этом Аня убедилась, выгуливая год назад аргентинского дога Хавьера рядом с общежитием, в котором жили студенты из дружественных совку стран. На глазах у пораженной Ани добродушный Хавьер превратился в агрессивного хищника, едва завидев парочку чернокожих студентов, выходивших из стеклянных дверей общежития. Хавьер страшно зарычал и рванул к кубинцам. Хорошо, что он был на поводке, который крепко держала в руке Аня. И хорошо, что аргентинский дог в разы меньше, чем немецкий или, скажем, мастиф. Но все равно Хавьер тогда загнал ребят обратно в общагу и так перевозбудился, что Аня еле притащила его домой, где, увидев свою хозяйку, гадкий пес тут же превратился обратно в добрейшее существо. Хозяйка долго смеялась, выслушав Анин рассказ, а потом объяснила ей, что аргентинские доги на своей родине когда-то активно использовались для ловли рабов, бежавших с плантаций. Ну надо же! Столетия прошли, а он среагировал. Сейчас в Аргентине доги на негров даже головы не поворачивают. У большей части из них теперь хозяева чернокожие. А Хавьер родился в России. Чернокожих никогда в глаза не видел, не нюхал и так на первой встрече среагировал. Вот что значит такое генная память. Больше Аня с псом-нациком не гуляла. Но вернемся к нашим мастифам. Любая собачка бегает по определению быстрее человека, поэтому задача мастифа – догнать браконьера, прыгнуть на него, повалить и прижать к земле своим весом. Но ни в коем случае не рвать, а просто подержать до приезда егерей, которые повяжут бедолагу и повлекут в узилище. Самые крупные мастифы весили до 130 килограммов. Из-под такого хрен выберешься. Так вот, одна Анина знакомая по Кондратьевскому рынку, заводчица по имени Регина и по фамилии тоже Регина, то есть королева в квадрате, держала суку мастифа, которая взяла да и родила от чемпиона РСФСР аж 12 щенков. Пока щенки мастифа маленькие, это сплошное умиление. Когда чуть подрастут, их уже тяжело прокормить, а когда совсем вырастут, это полная катастрофа. Мало того, что никаких денег не хватит на кормежку целой оравы огромных псов, так они просто тупо не помещаются в квартире. Плюс к этому, как все щенки шкодят, все грызут и гадят, где попало. Поэтому заводчики мастифов стараются распродать щенков как можно раньше. Вот и тут остальных вроде пристроили, а лорду Генри не повезло. Его никто не брал. Он был очень милый, такой трогательно неуклюжий, чрезвычайно добрый и ласковый, глазки ореховые, но совершенно рахитичный, доходяжный на вид. В конце концов, его хозяйка была готова от отчаяния чуть ли не выкинуть его на улицу. Но тут ей в голову пришла гениальная идея. Хитрая и важная заводчица Регина решила убить двух зайцев одним выстрелом, предложив Ане Пугачевой купить малахольного щенка за смешные деньги, практически даром. Вроде и подарок, и всем интересно посмотреть, вытянет ли его с того света собачья мамка, как прозвали Аню на рынке. Не вытянет, так может самомнение убавиться, а вытянет — опять неплохо. И такая подруга ей пригодится, и щенку хорошо. Ну и может на рынок Анька бегать наконец перестанет, честным коммерсантам нервы трепать. Анна щенка вытянула. Правда, ей пришлось на долгое время все остальное в своей жизни забросить, в том числе и учебу. Ну а на рынке торговцы скинулись Регине на новую шубу, потому что приходить туда Аня на целые полгода перестала, мучить их своими проверками. Полгода счастливых бессонных ночей и ежеминутной заботы. Целых 6 месяцев она не расставалась со своим лордом ни днем, ни ночью, только бегом в магазин и обратно. А когда пришла с ним на рынок, все обалдели. А у Регины Региной так вообще стало плохо с сердцем. Вместе с Аней пришел такой красавец, такой выставочный эталон, что хоть сейчас все медали с других собак снимай и этой на шею вешай. Мощный, здоровенный, но стройный пес. Шерстка абрикосовая, глаза темно-ореховые. Не кобель, конфетка. И хозяйку слушается беспрекословно. Пришла Аня спасибо Регине сказать, а та аж почернела от зависти. «Вот, какого я тебе красавца не пожалела, отдала Анечка. Денег с тебя просить не буду, но 2 щенка с первого помета мне причитаются». «Конечно, конечно, Регина Хасановна, огромное вам спасибо от нас с лордом. Я теперь самая счастливая. Сбылась моя мечта, у меня есть мастиф. Мне больше ничего не надо». Аня живет с лордом счастливой, беззаботной жизнью. В ветеринарке ей стало нечего делать. Она ее переросла и перестала туда ходить. Сосредоточившись на главном в своей жизни, Аня решает готовить лорда к выставке. У нее теперь есть своя собака, собака мечты. И она, наконец, перестала выгуливать чужих. Но не перестала консультировать. Молва о ее талантах облетела всех собачников города. У нее все время гости с собачьими проблемами. Участковый советует ей зарегистрировать свою деятельность на какого-нибудь совершеннолетнего, оформить ИП, но Аня только смеется над этим. «Какая деятельность? Это хобби. Я за свои советы денег не беру, не хочу и никогда не буду зарабатывать деньги на собаках». Мент не верит и абсолютно зря. Аня бессребреница, помогает собакам, потому что не может по-другому. Правда, благодарные собачники то и дело норовят подсунуть ей какого-нибудь милого щенка, от которого Анна, конечно же, не в силах отказаться. Разве что получится потом отдать его в хорошие руки. Поэтому по квартире все время шатаются и тявкают даренные собаки. А денег ей с лихвой хватает и тех, что присылает мама. Маме про лорда и про свой уход из ветеринарки она ничего не говорит. Зачем ее зря расстраивать? Мать присылает ей теперь не только деньги, но и модные фирменные тряпки. Невидимка Аня превратилась в цветущую, улыбающуюся девушку, изнутри светящуюся от осознания своего тихого счастья. Теперь, когда она гуляет со своим лордом, с ней часто заигрывают молодые люди, и тогда внутри у нее все сладко замирает в ожидании неведомой и такой желанной любви. Она по-прежнему влюблена в парня из соседней парадной. Часто во время прогулок Аня видит его издалека и всегда с разными девицами. Ей кажется, что Вова тоже стал обращать на нее внимание, оборачивается, смотрит не так, как раньше. Подойти к нему сама она не решается и терпеливо верит, что они обязательно удачно встретятся и все случится само собой. Ведь ее несбыточная мечта о мастифе сбылась. Почему бы не сбыться и самым смелым любовным чаянием? По вечерам к ней в квартирку по старой памяти частенько заглядывают бывшие дружки Женьки. Кто-то из армии вернулся, кто-то из колонии, и сразу к миленькой подружке. Мажоры-ухажеры с галеры тоже иногда наведываются. А в квартире-то совсем другая красавица. Еще и собак полон дом. Некоторых непрошенных гостей лорд Генри-младший сразу и навсегда изгоняет своим суровым отрывистым лаем. А те, что оказываются повежливее, успевают отвесить Анне пару-тройку порою скользких, сомнительных комплиментов. А ей все равно приятно. Раньше эти кобели просто не замечали ее. Не нравится только, когда ее непростительно путают с Женькой или говорят, как она стала на нее похожа. Ой, хуже комплимента не придумаешь. А вот если кто умудрится сделать комплимент еще и лорду, может рассчитывать на чай и даже на ночевку в гостевой комнате. Воровать у Ани, кроме собак, все равно нечего. А покуситься на ее девственность в то время, когда в ее комнате дремлет молодой, но уже величавый мастиф лорд Генри, может только человек, начисто лишенный инстинкта самосохранения. На Масленицу к Ане неожиданно прикатывает пожить баба Настя. Вот уж воистину как снег на голову. Любви между бабушкой и внучкой никогда не замечалось. Поэтому в бабы Настина соскучилась я очень, Анюта, верится слабо. Да и глазами бабка по сторонам в квартире стреляет, как шпион в плохом сталинском фильме. Маманя прислала с проверкой, понимает Аня. Что случилось, ба?
А что случилось? Ничего не случилось. Я твой опекун, между прочим, до 18 лет. Забыла, что ли?
Точно, забыла. Вот, блин, радость-то какая нежданная. Ну ладно, опекай, не допекай. Аня действительно забыла про то, что квартира до ее 18-летия на бабу Настю формально оформлена. С бабой Настей всегда все формально. Первые 7 лет Ани и Жени, когда ребенок больше всего нуждается в бабушке, баба Настя в их жизни отсутствовала. Не могла простить Али ее загубленную жизнь и нагуленных невесть от кого двойняшек. Не дворником она видела дочь в своих честолюбивых мечтах, да и бабкой ощущать себя в 36 лет совсем не хотелось. Ее личная жизнь только налаживаться стала, с отъездом дочки женихи появились. И на тебе, подарочек от дочки. Что же ей теперь жениху говорить? Пожалуйста, познакомься, это мои внучки. Аж целых 2 штучки. Ой, в общем, сходила она еще 2 раза замуж, успокоилась немножко и к 45 годам решила познакомиться с Аней и Женей. И как-то они сразу друг другу не приглянулись. Ане ужасно не понравилась злая тетка, всем недовольная в ее маме. Столько претензий, а сама даже говорить по-человечески не умеет. За 10 лет в отношениях мало что изменилось. Правда, в деревне у Насти, в Псковской области, куда мама успела их пару раз отправить до Жениной травмы, Ане нравилось. Там жило много собак, и там Аня в первый раз присутствовала при собачьих родах. И первый раз ревела до посинения, когда баба Настя сказала ей, что щенков утопили. Маленьких смешных слепышей. За что? А как ей было жалко несчастную собачку-маму? Баба Настя сразу приходит в ужас от количества собак в квартире. Наступает с порога в щенячью какашку.
Скотину в доме держать еще и в таком количестве. Совсем вы, городские, с глузду позъезжали. Собака должна жить в будке во дворе. Ты с детства на собаках свернутая, Анька. Говорила же я этой дуриалке, что нельзя тебе одну оставлять. В момент в собачатник дом превратила. Псарня, а не квартира. А вонища-то! Ну, ничего, я тут в раз порядок наведу. Придется мне тут у тебя задержаться.
Ага, смекает Анна, все гораздо хуже. Настя не шпионить, а проживать приехала. Устала, похоже, от сельского хозяйства или очередной мужик из дома выпер. Ну-ну, это мы еще посмотрим. Но долго смотреть не пришлось. В первый же вечер баба Настя решила снять водочкой стресс от собачьего общества. Пошла Настя в микроскопическую кухню, выпихнула ногами из-под стола, а потом и вовсе за дверь 2 толстых щенков лайки, чтобы не мешали расслабляться. Села за стол, достала из своей матерчатой сумки чекушку и уговорила ее в одно горло под 2 домашних крутых яичка с крупной солью. Любила и уважала она это дело. Зато великолепный лорд Генри терпеть не мог пьяных и даже запах водки не переносил. Поэтому, как только довольная Настя вышла из кухни по направлению к туалету, сзади на нее по-тихому набросился огромный пес и положил ей тяжеленные лапы на плечи. На самом деле намерения молодого лорда были чисты и невинны. Он просто хотел поиграть с Настей, ну, может, немножечко напугать ее за то, что она непочтительно вела себя с его хозяйкой. А она совершила непростительную ошибку, испугалась и показала свой страх собаке. Настя описалась, упала и заверещала, как резаная. «Помогите, убивают! Анька, забери зверюгу! Лорд тут же поставил на нее 1 тяжелую лапу и залился громоподобным победным лаем.
Он понял, что сильнее этого человека, и потерял к нему всяческое уважение и интерес, переведя его во внутренней иерархии стаи на ступень ниже себя. Аня, конечно же, в один момент загнала молодого и глупого пса в свою комнату, но изменить что-либо в его отношениях с бабушкой Настей уже никогда не смогла бы даже при всем желании. Полночи потом Аня отпаивает Настю чаем с валерьянкой и пытается объяснить, что лорд просто невинно играл с ней. Все бесполезно. Жить с собакой-убийцей баба Настя отказывается. И даже в коридор выйти боится. С трудом Ане удается ее уложить спать прямо в кухне на старой продавленной раскладушке. Утром баба Настя выставляет ультиматум. Либо она, либо лорд. Поскольку для Ани такого выбора никогда не существовало, приходится бабе Насте ехать обратно в деревню, не солоно хлебавши, и снова исчезать из жизни своей собаканутой внучки. Этой же весной случается еще одно знаменательное событие в жизни Ани. Она становится женщиной. Причем, хоть и достаточно причудливо, но именно с тем, с кем мечтала.